Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Вленд. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучение Евангелия от Иоанна, продолжаем изучать пролог, и сегодня мы будем изучать третий стих. Я хочу сказать в качестве некоторого отступления, что в еврейской традиции существует два методологических подхода к изучению чего-то. Изучать что-либо мы можем двумя путями. Первый подход называется бакиют, общее сведение, общая информация. То есть это поверхностное ознакомление с большим количеством материала. Преимущество этого метода в том, что действительно можно быстро изучить много чего. Второй способ изучения называется «июн» от слова «айн» – «глаз» или «внимательное, доскональное, глубокое изучение». Например, те, кто изучают Талмуд, изучают его бебакиют, могут изучать его по принципу дневного листа. Каждую неделю есть определенный лист Талмуда, который изучает весь народ, и так за 7 лет изучается весь Талмуд. Это довольно высокая скорость. Те же, кто изучает его баиюн или глубоко, досконально изучают его, один лист может занимать несколько месяцев изучения в зависимости от глубины содержания. Точно такой же подход используется и к изучению Писания. И на самом деле, разумеется, это не чисто еврейский подход, это вообще подход к изучению чего бы то ни было, который не обязателен для евреев, а любой человек так что-то учит. В библейской традиции есть тексты, которым уделяется особое, огромное внимание, и именно пролог Евангелия от Иоанна – один из таких текстов. На него есть очень много комментариев, по его поводу есть очень много различных рассуждений, и поэтому, можно сказать, сам Бог велел изучать его глубоко, бе-июн, или досконально. Именно поэтому, изучая пролог, мы будем двигаться с медленной скоростью. Многим может показаться, что с черепашей, но я думаю, что этот способ изучения предпочтительный, если мы хотим понять, что пишет Иоанн. В прошлой нашей беседе мы разобрали первых два стиха из Евангелия, и мы говорили о том, что Иоанн описывает, о том, что вначале существовала идея, основной принцип мироздания, небесная мудрость Творца, та самая мудрость, отражением которой является та Тора, которую мы получили на горе Синай. И эта мудрость изначально была идеальным планом сотворения мира. Очень коротко и достаточно поверхностно так можно изложить мысль Иоанна. Разумеется, кто не помнит, может вернуться и переслушать, а кто не слушал, может послушать заново. Сейчас же мы начинаем изучать третий стих, и мы попробуем разобрать греческий текст. Сначала прочитаем все-таки русский, для того, чтобы всем напомнить его содержание. Все через него, то есть через логос, начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Действительно, если смотреть греческий текст, то здесь не стоит слово «быть», а стоит слово «эгенето» – «сделалось». Давайте прочитаем. «Панта» – «все», «ди уту» – «через него», «эгенето» – «сделано» или «было», «кай» – «хорис» и «без уту» и «без него», «эгенето уде эн о Гегонен. И без него ни одно не сделано, которое сделано. Если кто-то пользуется программой Bible Zoom, это замечательный сайт, замечательный ресурс по греческому языку, то обратите внимание, здесь есть ошибка в пунктуации. После слова «одно» не стоит точка в греческом тексте, да в греческом тексте и вообще нету пунктуации. На что нам нужно обратить внимание именно с точки языка? Я хотел бы обратить внимание на слово «эгенето», которое в русском языке переводится как «быть». Когда мы читаем в первой главе «Бытия», Бог говорит «да будет свет» и «стал свет», используется тот же самый глагол. И везде, где говорится «было» в русском языке в книге «Бытия», и «был вечер», и «было утро», используется тот же самый глагол «эгенето». То есть Иоанн отсылает нас, как и в первом стихе, снова отсылает нас к истории сотворения мира. На этот раз он говорит, все, что стало, стало через него, и ничего из ставшего не стало без него. Но мы должны понять, что есть особенность греческого языка, что здесь стоит глагол «сделалось». Речь не идет о делании, речь идет о бытие. То есть логос не является инструментом творения, которым что-то было сделано или сотворено. Логос является причиной появления всего, что было сотворено. И нет ничего, причиной чего он не является. Все, что происходит, предусмотрено божественным разумом, и ничего не может произойти без него. Мы говорили о том, что Иоанн в своем Евангелии строит некий мост между греческим и еврейским миропониманием. В каком-то смысле Иоанн в том же положении, что и Павел. Он пытается объяснить язычникам какие-то вещи, которые очевидны для евреев и которые касаются еврейской веры, некоторые основы еврейской веры, но Иоанн пытается объяснить тайные смыслы, поэтому он заранее взял термин из греческой философии, и сейчас он говорит о том, что логос является причиной, истоком всякого бытия. Что мог понять по этому поводу грек? Давайте начнем с греческой философии. Я заранее прошу прощения, что, возможно, греческая философия перегружает эти беседы, и тем не менее мы пытаемся понять именно мост, который Иоанн строит. Поэтому это важно и нужно. Постепенно будет все меньше греческого и все больше еврейского. И хочется, чтобы все время было больше не греческого или еврейского, а именно Божьего. Ну, остановимся на язычниках пока и поговорим о Плотине. Плотин – это древнегреческий философ 4-5 века до новой эры. И вот что он говорит. Разумеется, вера в то, что по истечении некоторого промежутка времени, когда космоса не было, он вдруг возник, предполагает некоторое предвидение и разумный план, как в части создания Вселенной, так и придания ей устойчивости и возможного совершенства, что, в общем-то, как будто и наблюдается в тех частных провидениях единичных вещей, о которых упоминалось выше. Но поскольку мы придерживаемся мнения, что Вселенная существовала вечно, то есть момента ее возникновения попросту не существует, то и в провидении мы видим прежде всего мировую гармонию, направляемую божественным умом, божественным логосом, по отношению к которому космос действительно является вторичным, но не в смысле времени своего возникновения, а как последующая более низкая эманация, находящая в уме свои прообразы, архетипы, вечно поддерживая ее существование, именно таким образом предшествующее ей. Давайте попробуем понять весь этот сложный и довольно заумный пассаж. Плотин, по сути, говорит о том, что он придерживается мнения о вечном существовании космоса, он говорит о том, что космос не создан, а он, то есть космос, то есть мир, не создан, а существовал вечно, и поэтому нету, по его мнению, момента его создания. Но он говорит о том, что есть божественный ум, по отношению к которым мир является вторичным. Не по времени возникновения, потому что он не верит во время возникновения, а как последующая более низкая эманация. То есть мир, по мнению Плотина, это проявление, отражение божественного ума. И, по сути, это то же самое, если отложить то, что Плотин язычник, и то, что он не верит в какой-то момент возникновения мира. Сам принцип управления, он очень похож на то, что пытается описать Иоанн. Если привести еще одного грека, чтобы наконец-то оставить греков в покое, приведем и Плутарха из диалогов Тимея. Он говорит: объясним же, ради какой причины устроитель устроил происхождение вещей это все. Он был добр. В добром же никакой ни к чему никогда не бывает зависти. И вот чуждый ей, он пожелал, чтобы все было по возможности подобно ему, подобно Богу. Кто бы принял бы от мужей мудрых учение, что это именно было коренным началом происхождения всех вещей и космоса, тот бы принял все это весьма правильно. Плутарх говорит о том, что Бог, будучи добрым, своим добрым умом устроил мир, и это желание Бога создать добрый мир и является причиной возникновения мира. И заканчивая эту цитату, Плутарх говорит: таким-то образом, ограничиваясь вероятностью, надобно полагать, что этот космос, этот мир, промышлением Божьим получил бытие, то есть Божьим разумом, как животное, одушевленное и поистине одаренное умом. Мир для Плутарха – это живой организм. Опять-таки, у него в корне неправильное понимание природы вещей, но одну вещь он понимает правильно, и это то, за что цепляется Иоанн и в случае с Плотиным, и в случае с Плутархом. Божественный разум, божественная мудрость, божественное добро, божественный идеальный образ мира, и тот самый божественный логос, о котором говорит Иоанн, является первопричиной, началом существования мира. Если мы продолжим развивать мысль Иоанна, то Иоанн говорит не то просто, что слово было у Бога, и слово было такое же, как Бог, но слово было причиной всего сущего. Сейчас, если мы читаем в книге «Притч» о том, что премудрость, в 8 главе мы читали в прошлой беседе, о том, что премудрость говорит, что она была с Богом, о том же говорит Иоанн, то здесь Иоанн развивает и дополняет эту мысль и говорит о том, что эта премудрость или божественная Тора не только была с Богом, но была причиной всего мироздания. Мир создан из-за Торы, ради Торы и для Торы. И прочитаем теперь еврейские источники. Наконец-то начнем мы с источников Кумранской общины. Устав общины говорит так: его разумом, его промышлением все совершается, и все сущее утверждается его мыслью, и без него оно не делается. Все делающее, смотрите, кумранский текст, все сделанное совершается его разумом, и без него ничего не делается. Это устав Кумранской общины, 11 глава, 11 стих. И мы видим почти прямую параллель к Иоанну в источниках Кумрана. В первой главе этой же книги, устава общины, этот документ среди документов общины обозначается 1QS. Буквы QS обозначают номер пещеры, в которой найден документ, но его можно найти как устав общины, если кто-то захочет почитать. В первой главе этой же книги мы читаем: «Всякому знанию и все сбывшееся было по твоей воле, нет другого помимо тебя, чтобы возразить на твой совет, и чтобы уразуметь весь твой священный замысел и всмотреться в глубину твоих тайн и понять все твои чудеса вместе с силой». У Бога есть, как говорит устав Кумранской общины, во что верили евреи, это слово «деот» или «знание», «мнение», «понимание». У Бога есть священный замысел, который, опять-таки, является причиной всего. Дальше мы обратимся к апокрифу, к которому мы обращались неоднократно, когда изучали послание к евреям. Это апокриф Вознесения Моше, Вознесения Моисея. Моисей говорит, это условный Моисей, автор апокрифа, говорит, все народы, как и есть в этом мире, создал Бог и предусмотрел о них и о нас от начала творения всего мира. И до скончания века нет ничего, чтобы он не усмотрел. Он до самой малой вещи, он все предусмотрел и устроил. Опять-таки, апокриф говорит о том, и этот апокриф, мы его называем апокриф, а евреи эллинского мира не знали такого слова, и для них эта книга была достаточно авторитетной, они ее глубоко изучали и знали, и сама идея, как мы видим, витает и в других источниках тоже. Моше говорит о том, что от начала творения до конца творения нет ничего, чего бы не было до сотворения, от начала творения всего мира, опять-таки видим слово «начало», чего бы Бог не предусмотрел. Все, что появляется и все, что происходит, оно предусмотрено, предустановлено Богом. И здесь я хочу заострить ваше внимание на такой теме, как дуализм. Есть люди, которые говорят, что у Бога произошел бунт на корабле, у него есть какие-то революционные элементы, что-то сломалось в его системе. И Иоанн, и все источники, которые мы будем сегодня касаться, говорят о том, ну, почти все, мы немножко оговорим, говорят о том, что в Божьем замысле все было предусмотрено изначально. Вот этот единый Божий замысел, который был у Бога в начале, он уже содержал все элементы всего происходящего, и никакого дуализма в Евангелии от Иоанна мы не увидим. Обратимся к другому еврейскому тексту, уже тексту раввинистическому. Это трактат Пиркей Авот. Трактат Пиркей Авот – это трактат Мишны времен конца второго, начала третьего века, который содержит мудрые изречения, жемчужины мыслей мудрецов на разные темы. Очень популярный трактат, который обычно принято каждое лето изучать. Ну, один из, можно сказать, самых авторитетных еврейских этических трактатов. И вот что говорит Мишна в этом трактате. «Десятью изречениями или повелениями был создан мир». Десятью изречениями Торы. Чему это нас учит? Ведь он мог бы создан и одним изречением, повелением. То есть Бог мог сказать, да будет мир, и стал бы мир. Но Всевышний создал мир именно таким образом, что показывает нам, насколько он важен для него. Поэтому возмездие постигают злодеев, которые губят мир, созданный десятью изречениями, и щедро вознаграждает праведников, которые поддерживают мир существованием мира, созданного десятью изречениями. Обратите внимание, что здесь есть очень важный мотив, что праведники, то есть люди, соблюдающие Тору и изучающие Тору, поддерживает существование мира. Не только все предусмотрено Торой, предусмотрено божественной мудростью наверху, но те, кто изучают земную Тору, которая только лишь отражение божественной мудрости, те люди поддерживают существование мира. Еще одну интересную деталь, которая была бы хорошей иллюстрацией к нашему стиху, мы находим в Медраше, сборнике Медрашей Берешит Раба, это раздел Берешит, 16-й подраздел. Здесь говорится, Бог наделил Адама свойствами вечными, и он пребывал бы вечно, если бы не оставил Божий разум и не перенял бы разум змея. Вот та самая оговорка, о которой мы говорим. Бог предусмотрел своим разумом все, и Адам мог бы быть вечным человеком, мир бы мог существовать идеально, если бы Адам не предпочел, не перенял бы разум змея. Другое высказывание говорит о том, что 10 заповедей, они единое целое, это неоднократно повторяющаяся мысль у мудрецов, и тот, кто нарушил одну заповедь, нарушил все заповеди. Это, в общем-то, и апостол Яков говорит в своем послании в другом сборнике Мидрашей из этой же серии, Шмот Раба. Мидраш Раба – это так называемый большой мидраш. Слово «раба» означает «большой», и он существует на пять книг Торы, соответственно, так и называется. Шмот Раба, Берешит Раба, Ваикра Раба, Бемидбар Раба, Дворим Раба. И есть также на свитке, на свиток Эстер, на свиток Рут, на свиток Куэлит, на свиток Иха и на свиток Шира Ширим, Песни Песней. И мы будем говорить о Мидраш Раба на раздел Китиса, Шмот, книга Исхода, 47.4. Это раздел Мидраша, не книги Исхода. И здесь Мидраш говорит: «Завет мой, который я заключил с тобой, если Израиль не станет соблюдать Тору, я верну мир в состоянии пустоты и хаоса». В другом месте Мидраш говорит: «Всевышний так возлюбил Израиль, что дал ему ту вещь, которая является основой существования мира, и это Тора». Еще одно интересное место, которое мы здесь прочитаем, опять-таки, может быть, подведем некий итог. Мы видим и в греческих источниках, и в еврейских, что все создано, предусмотрено, изначально предвидено, предустановлено от начала до конца мира, все предусмотрено и предустановлено божественным разумом. И не существует ничего, что возникло бы помимо Божьей воли. Это мы видим и в Писании. Кто сказал, что что-то происходит, чему Бог не повелел быть? Это, в общем-то, библейская мысль. И Иоанн только заостряет ее, говоря, этот логос, который был в начале, он был началом всего, причиной всего и включал в себя абсолютно все, что только могло произойти. И этот логос, мы говорили в прошлый раз, это божественная мудрость, отражением которой является земная Тора. И вот о земной Торе говорит другой мидраш, Пиркей де-Рабби Элиэзер, в разделе Хорев, он говорит: «Особой любовью возлюбил Всевышний Адама, первого человека, поместил его в райском саду и дал ему обрабатывать землю и хранить его». Мы помним, это написано в книге Берешит, что Бог поместил Адама в землю, чтобы обрабатывать ее и хранить ее. Мидраш спрашивает: «А разве райский сад нуждался в обработке? Там выходит река, которая орошает сад. Там все замечательно устроено, чтобы сад сам по себе функционировал. Но Бог поместил Адама в этот сад, чтобы Адам хранил Тору и соблюдал заповеди ее, и этим самым сохранял мир». Это, можно сказать, еще один текст, который касается сотворения мира и участия Торы в ней, и поддержания существования мира через Тору. В книге Маковеев, во второй книге Маковеев, в 7 главе, мы видим, что мать, которая потеряла 7 детей, уговаривает своих детей и говорит: все построено по разуму, по установлению Всевышнего, и если Всевышний предусмотрел разумом и вашу смерть, и вашу казнь, и Господь хранит народ, и успокойтесь, все происходит в соответствии с замыслом Божьим. Это можно прочитать во второй книге Маковеев, 7 глава, история про женщину и 7 ее сыновей, которых казнили римляне. И она тоже говорит, что, в общем-то, отражает еврейскую веру в эпоху Маковеев. Она говорит о том, что весь мир, все, что происходит, создан и управляется замыслом Всевышнего. И еще один источник, который мы приведем, это сборник Мидрашей Песикта де Рав Кахана, который говорит, вот дела, которые вы должны делать, это цитата из Захарии, говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот наших. Мидраш говорит, вот три заповеди о суде по Торе и соблюдении Торы, и на всех этих трех вещах стоит мир, и они все три в одном стихе. Мы знаем и знаменитое высказывание, на трех вещах стоит мир, на Торе и на служении и на добрых делах. Обычно второе слово, слово «авода», если посмотреть Мидраш, Мидраш говорит «аль-га Тора» на Торе, «аль-га авода» на работе, и «аль-гмелют хасидим» и на добрых делах. Вот именно слово «авода» обычно переводят как труд в рамках такой пролетарской концепции. На самом деле, естественно, слово «авуда» на языке Мишны обозначает служение в храме, жертвоприношение. То есть, опять-таки, и Мидраш снова говорит о том, что все, что сотворено в этом мире, все, что существует в этом мире, создано по замыслу Творца. Все изначально предусмотрено замыслом Творца, и все, что происходит, происходит по его замыслу, и те, кто творит этот, кто соблюдает Тору, отражение небесной мудрости в этом мире, поддерживают существование этого мира. То есть мир стоит благодаря тому, это будет важно нам для понимания последующего текста, что Тора, отраженная в этом мире, соблюдается людьми во плоти. Иерусалимский Талмуд в трактате Хагига говорит о том, что 30 праведников, соблюдающих Тору, достаточны для существования этого мира, но он же говорит, что в грядущем все сыны Ноха, то есть все народы мира, примут на себя соблюдение всех заповедей. То есть Тора раскроется и будет жить и в язычниках, будет принято язычниками. Опять-таки здесь интересный вопрос, что они не будут обязаны соблюдать эти заповеди, они сами придут к их соблюдению и примут на себя их соблюдение. Это трактат Хагига из Иерусалимского Талмуда, поскольку Иерусалимский, или как его любят называть, в американских источниках палестинский талмуд, это талмуд малоизучаемый, настолько малоизучаемый, что он даже не дошел до нас целиком, было мало изданий и мало переписчиков, которые над ним работали, поэтому этот текст мало известен. Но он снова приоткрывает нам еще одну плоскость божественного замысла в том виде, в каком она понималась евреями в первые века. Мир сотворен Торой ради Торы в соответствии с Торой Небесной. Для того, чтобы мир существовал, Израилю была дана Тора, и мир существует благодаря тому, что Тора соблюдается на земле, ею стоит мир, и в грядущем Тора откроется всему миру. И эта мысль, очень глубокая мысль, в общем-то, квинтэссенция всего еврейского мировоззрения по этому вопросу, именно ее Иоанн излагает здесь, в третьем стихе, когда говорит, что все через него сделалось, все через него стало быть, и ничто не стало быть без него, ничто без него не стало быть из того, что стало быть. Вот эта вот сложная конструкция, это опять-таки тот же самый литературный прием, о котором мы говорили в прошлой беседе, так называемый хиазис или перекрестный симметричный текст. Основная мысль Иоанна, что все появилось по Слову Божьему. Мы же возить. А может быть, что-то все-таки появилось не по Слову Божьему? Нет. Ничего не появилось без замысла Божьего. Ничего не случилось из того, что Бог не предвидел, не предусмотрел, не запланировал, что случится. Изначальная божественная мудрость, небесная божественная мудрость управляет этим миром, он отражен в Торе. Израилю получено эту Тору соблюдать, эта Тора должна открыться язычникам и распространиться по всему миру, и в этом залог существования мира, все через него не только стало быть, но все и есть, все и суть, благодаря этому самому Логосу, о котором Иоанн говорит в первом стихе. Итак, подведем итог третьего стиха. Все предусмотрено божественным разумом, все, что существует, нет ничего, абсолютный монотеизм, никакого дуализма, все предусмотрено божественным разумом, все, что существует, все, что происходит, предусмотрено божественным разумом, нет никакой вещи, которая возникла помимо него, он причина всего, не только им предусмотрено, но им и порождено, он причина всего, этот самый логос, эта самая небесная мудрость, она причина всего, что существует, и она то, что поддерживает существование всего, что есть. Если не будет Торы на земле, земля вернется в хаос. Существование земли, существование мироздания определяется тем, что в нем отражается божественная мудрость. Дальше Иоанн разовьет эту мысль, и мы увидим еще большие глубины. Но тот, кто дочитал до этого места, если мы смотрим глазами образованного читателя первого века, будь он грек или иудей, то вот такое примерно понимание у него в голове возникает. А мы на этом закончим рассмотрение третьего стиха. У нас, наверное, не будет больше бесед, которые будут сосредоточены на одном стихе, потому что дальше он будет развивать более широкие темы. Но вот такая неожиданная беседа родилась по одному стиху. И вот мы ее заканчиваем. Господь да благословит всех тех, кто ищет Его воли, всех тех, кто ищет Его Слова, всех тех, кто, соблюдая Тору, соблюдая заповеди Его, поддерживает этот мир, всех людей Машеха Его, всех учеников Машеха, вас всех, и дом ваш, и ближних ваших, и всех, кто с вами, да благословит всеми своими благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.